В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 января. Цхинвали Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бучуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Политическая вендетта по-грузински против оппонента сливают видео компромат интимного характера.
Это посягательство на внутрисемейную тайну и вторжение скрытой камерой в личное пространство. Этого нельзя касаться, и до этого никому не должно быть дела.
Каков правовой статус жителей Гальского района? В Сухуми прошла пресс-конференция уполномоченного по правам человека.
Решение этого так называемого гальского вопроса не может быть простым и односложным. Это вопрос, который требует многостороннего подхода.
Цхинвали примет участие в крупнейшей в Восточной Европе международной продовольственной выставке.
Если инвестор готов играть в долгую, то почему бы не дать ему такую привилегию, как особый статус в рамках национальной экспозиции на международной ярмарке?
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
США вводят санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и блокируют активы компании на 7 миллиардов долларов. Об этом в понедельник сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Wall Street Journal. PDVSA – основной источник дохода Венесуэлы, принадлежащая компании американская нефтеперерабатывающая CITGO Petroleum, наиболее важный иностранный актив страны, отмечает Reuters. Болтон заявил, что санкции в отношении нефтекомпании должны не допустить, чтобы правительство Мадуро похитило деньги у нефтяной компании. Мы продолжим раскрывать коррупцию Мадуро и его приспешников, и наши действия означают, что они больше не смогут присваивать себе активы венесуэльского народа, приводит его слова агентства. Мучин заявил, что санкции могут быть отменены, если контроль над государственной нефтяной компании Венесуэлы получит временный президент Венесуэлы или избранное на новых выборах демократическое правительство. Временным президентом США и ряде других стран считают главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайда, пообещавшего провести в стране новые выборы. Гуайда заявил в понедельник, что дал распоряжение депутатам сформировать новый совет директоров для нефтекомпании. МИД России и Кремль резко осудили санкции, введенные Соединенными Штатами против нефтегазовой компании PDVSA. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал их нелегитимными и противоправными, а также циничными. По словам Лаврова, Россия сделает все, чтобы поддержать венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого в России, в отличие от США и ряда других стран, считают легитимным президентом.
Будем делать все, чтобы поддержать правительство, законное правительство президента Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле.
Ранее заместитель министра финансов России Сергей Старчак заявил, что после введения санкций у Венесуэлы могут появиться проблемы с обслуживанием суверенного долга перед Россией. Через два месяца Венесуэла, по словам Старчака, должна выплатить России 100 миллионов долларов, пока, как говорит замминистра, Каракас не допускал просрочек с платежами. При этом Старчак отказался комментировать, сможет ли обслуживать корпорация свой долг перед Роснефтью. Всего с 2006 года Россия выделила Венесуэле около 17 миллиардов долларов в виде кредитов. Расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс, возглавляемое специальным прокурором Робертом Мюллером, близко к завершению. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер. «Я ожидаю появления заключительного отчета Роберта Мюллера», — сказал, отвечая на вопрос репортеров Уитакер. По его словам, он получил полную информацию о ходе расследования. Уитакер также сообщил, что его ведомство рассмотрит решение, принятое специальным прокурором. Эти слова главы генпрокурора были встречены критикой со стороны ведущих законодателей демократов, которые требуют обнародовать заключительный отчет специального прокурора Роберта Мюллера полностью. Расследование, возглавляемое специальным прокурором Робертом Мюллером, началось в мае 2017 года. Его цель – оценить масштабы вмешательства России в американские выборы 2016 года и ответить на вопрос о существовании возможного сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими гражданами, связанными с российскими властями.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко во вторник официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй пятилетний срок. Порошенко выступил в Киеве на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем». Имеется в виду бой под Крутами, произошедший ровно 101 год назад, 29 января 2018 года, в котором украинские отряды противостояли большевикам. Президент Украины пообещал в случае избрания в 2024 году подать официальную заявку на вступление Украины в Европейский Союз. По словам Порошенко, он идет на новый срок, чтобы обеспечить необратимость курса страны на вступление в ЕС и НАТО. Порошенко считает, что Украине нужен холодный мир с Россией, условиями которого должны быть признание Москвой территориальной целостности Украины и ее право идти своим путем. Служба безопасности Украины опубликовала данные внутренних и заграничных паспортов сотен российских граждан. По утверждению ведомства, все эти лица – сотрудники частной военной компании «Вагнера» и посещали страны африканского региона. Глава ведомства Василий Грицак заявил, что номера загранпаспортов указывают на связь их владельцев с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России. Так в оригинале ведомства переименовано в Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Так как подавляющее большинство документов было оформлено в УЭФ, ФМС 77000 по городу Москве. В этом же управлении были оформлены внутренние паспорта обвиняемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Баширова, которых СМИ считают кадровыми офицерами ГРУ России. Европейская комиссия призвала ведущие интернет-корпорации к усилению борьбы с так называемыми фальшивыми новостями в преддверии выборов в Европарламент, которые назначены на май нынешнего года. В Брюсселе опасаются, что фейк-ньюс на таких платформах, как Facebook и Google, могут оказать влияние на ход предвыборной кампании. Во вторник в Брюсселе был представлен первый отчет об исполнении взятых на себя в сентябре прошлого года интернет-компаниями обязательств. Facebook, Google, Mozilla и Twitter добровольно подписали тогда документ, предусматривающий необходимость борьбы с дезинформацией на их площадках. Речь идет об обязательствах четко обозначать политическую рекламу и сообщения, которые после проверки могут оказаться фальшивыми аккаунтами.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузия улучшила свои показатели в международном рейтинге «Индекс восприятия коррупции», составленном влиятельной организацией Transparency International. Но несмотря на позитивную тенденцию на сохраненное региональное лидерство, составители рейтинга отметили опасность отступления от демократического развития. Владимир Унанянц ознакомился с исследованием.
5 шагов вперед. Грузия демонстрирует успехи в борьбе с коррупцией. Страна получила 58 баллов из 100 и заняла 41-ю строчку из 180 в рейтинге влиятельной международной организации Transparency International, оставив далеко позади соседей и многие страны Восточной Европы. Для сравнения, Азербайджан находится на 152-м месте, Россия на 138-м, Армения на 105-м, а Турция на 78-м. Тем не менее, несмотря на довольно ощутимое продвижение в рейтинге, реальные показатели не столь однозначны. В частности, по сравнению с 2017 годом страна получила лишь на 2 балла больше. При этом, как отмечают эксперты Transparency International, в последнее время Грузия все сильнее сталкивается с проблемами по части развития демократии, что делает ее уязвимой перед лицом так называемой элитарной коррупции и препятствует развитию.
Этот спад связан с отсутствием подотчетности правоохранительных органов, коррупцией, политическим вмешательством в судебную систему, нападками на гражданское общество, финансируемыми правительством и другими вопросами. Несмотря на необходимость своевременного расследования случаев коррупции и неправомерных действий правительства, Грузия не смогла сформировать независимые структуры, которые бы выполнили эти функции.
Говорится в экспертных комментариях к документу. В организации предупреждают, безнаказанность порождает в обществе чувство недоверия. Так, согласно недавнему опросу, проведенному грузинским отделением Transparency International, 36% граждан страны считают, что чиновники злоупотребляют своей властью ради личной выгоды. Для сравнения, в 2013 году этот показатель был на отметке 12%. Ливан Авалишвили, директор программ НПО Институт развития свободы и информации IDFI, считает, что руководству страны стоит прислушаться к рекомендациям международных организаций, если они не хотят прислушиваться к местным.
Нужен более мощный рывок. Например, надо наконец решить проблему элитарной коррупции, о которой мы говорим постоянно и которая была как при прежнем руководстве страны, так и при нынешнем. Нужно осуществить еще довольно много институциональных реформ. Кстати, с этой целью мы, неправительственные организации, организации предлагали властям ряд инициатив, но в руководстве страны посчитали, что борьба с коррупцией и без того проходит успешно, и прилагать больших усилий не стоит.
По мнению Авалишвили, сегодняшней позиции страны в рейтинге индекса восприятия коррупции скорее инерция, нежели реальные заслуги. То, что Грузия остается региональным лидером, результат масштабных, порой болезненных реформ, проведенных после революции Росы и затронувших все важные сферы.
Это реформа гражданского реестра по предоставлению государственных сервисов, переход на полностью электронную систему госзакупок, внедрение электронных систем в финансовом секторе, чтобы люди как можно реже имели дело с бумажными деньгами и сталкивались с бюрократией. Это реформа МВД и многое другое. Все это в конечном итоге оказало переломное влияние на борьбу с коррупцией в стране. Именно это и подтверждает индекс восприятия коррупции. Сегодня граждане Грузии не чувствуют себя участниками коррупционных сделок и махинаций.
Тем не менее, в последнее время в Грузии все чаще достоянием общественности становятся громкие коррупционные скандалы с участием представителей власти. Только в настоящее время в стране проходят процессы над председателем законодательного собрания города Цхалтубо и заместителем главы управы одного из районов Тбилиси. Оба обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Впрочем, у властей своя позиция. Правительство заявляет, что подобные случаи указывают не на рост коррупции, а на бескомпромиссную борьбу с ней. Индекс восприятия коррупции за 2018 год рассчитывался на основе 13 источников данных, предоставленных 12 различными организациями. В рейтинге используется шкала от 0 до 100, где 0 означает, что воспринимаемый уровень коррупции является очень высоким, а 100 – крайне низким. Более 2/3 всех стран получили рейтинг ниже 50 баллов. Возглавили индекс Дания и Новая Зеландия с 88 и 87 баллами соответственно. В самом конце списка – Южный Судан, Сирия и Сомали. Две первые страны набрали по 13 баллов, последняя – 10. Регион с наивысшим рейтингом – Западная Европа и Евросоюз со средним показателем в 66 баллов. А регионами с самым низким рейтингом стали Африка с 32 баллами, а также Восточная Европа и Центральная Азия с 35. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. О моральном терроре заявляет депутат правящей партии «Грузинская мечта» Эка Беселия. В соцсетях появились видеокадры из ее личной жизни, снятые скрытой камерой. Депутат говорит о целенаправленной травле, начатой после того, как она публично выступила против 10 кандидатов в бессрочные судьи. Этот список лоббировал спикер парламента, однопартиец Беселия Иракли Кобахидзе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Теперь берегитесь меня», – предупредила Эка Беселия со своей страницы Facebook всех тех, кто в последнее время грязными методами решил свести с ней политические счеты, в том числе и путем распространения в разных группах соцсетей тайно снятых видеокадров.
«По содержанию этого видео, распространенного в отвратительной форме, мне нечего объяснять. Это посягательство на внутрисемейную тайну и вторжение скрытой камерой в личное пространство. Этого нельзя касаться, и до этого никому не должно быть дела».
В своем длинном посте Беселия призывает женщин идти в политику и бороться за то, чтобы эта политика стала более человечной, доброй, чем она есть сегодня. Обращается она и к своим однопартийцам-мечтателям. Спустя 7 лет после прихода к власти, пишет она, правящая сила допустила появление внутри команды коллективного насильника, который изнутри начал трясти мечтателей, которые так и не смогли выполнить предвыборное обещание восстановить справедливость. Но как бы Беселия не обижалась, ее гнев не распространяется на отца основателя и председателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили.
«Я никогда не забуду ту самоотверженность, с которой Бедзина Иванишвили положил все на весы и в этой борьбе встал в первые ряды и позвал меня на третий день после прихода в политику»,
пишет Эка Беселия. Правда, сам Иванишвили совсем недавно публично высказал свое недоумение, почему Эка Беселия пошла против команды и оставила пост главы парламентского комитета по юридическим вопросам. Тем самым она выразила протест и воспрепятствовала утверждению списка кандидатов на бессрочное судейство в Верховном суде. К судебному корпусу, точнее, к его руководящему звену в лице Высшего совета юстиции и приближенным к нему судьям, у Беселия за последние сутки возникло еще больше вопросов. Еще в одном своем посте в Facebook она рассказывала, указывает, что сбрасываемые в группы соцсетей в эти дни видеокадры из ее личной жизни были сняты в 2012 году во время правления Михаила Саакашвили и его нацдвижения. Таким образом, ее шантажировали тогда из-за политической активности. Из рассказа Эки Бесели становится известно, что после победы грузинской мечты из-за этого видео были осуждены 8 человек. Хотя тогда Бесели во избежание дальнейшего распространения видео выступала за процессуальное соглашение с виновниками. Но делу был дан ход, и эти видео, как доказательство, были направлены в том числе и в апелляционный суд. И хотя Беселия не называет имен, упоминая апелляционный суд, она словно напоминает, что именно там работает Леван Мурусидзе. Один из тех судей, кого Эка Беселия называет символом несправедливости грузинского правосудия в годы правления нацдвижения. А Мурусидзе уже при грузинской мечте стал бессрочным судьей в апелляционном суде при поддержке Высшего совета юстиции, на распуске которого настаивает гражданский сектор, обвиняя членов Совета в клановом и предвзятом управлении. Это не первый случай, когда в Грузии вокруг политиков, правозащитников и журналистов разгорается секс-скандал, и в интернете появляются видеокадры интимного характера. Шантаж кадрами из личной жизни стал системной проблемой, говорит в своем сегодняшнем заявлении народный защитник Нино Ломджария.
К сожалению, в нашем политическом пространстве это преступление гендерно мотивировано и направлено в основном против женщин-политиков. Очень важно, чтобы следствие подчеркнуло дискриминационный мотив преступления и был дан соответствующий ответ лицам, совершившим преступление, чтобы в будущем выброс в публику кадров из личной жизни не стал орудием дискриминации и угнетением женщин в политической системе.
Народный защитник также отмечает, что ни одно нашумевшее дело не было расследовано до конца. На это указывали сегодня представители правозащитных НПО и оппоненты власти. Им вторили и представители власти, единодушно осуждая, говоря о недопустимости таких аморальных поступков и необходимости скорейшего расследования дела. Довести это дело до конца, выявить авторов и заказчиков скандального видео обещал и главный оппонент Бесели внутри команды, спикер парламента Иракли Кубахидзе. Он также планирует выяснить у Бесели, кого она имела в виду, говоря о коллективном насильнике, засевшим внутри мечты. Чтобы на это тоже отреагировать, пояснил Иракли Кубахидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. С 11 по 15 февраля в Москве пройдет крупнейшая в Восточной Европе международная продовольственная выставка «Продэкспо-2019», на которой самопровозглашенная республика Южная Осетия будет представлена самостоятельной экспозицией. С подробностями Мурат Гукимухов.
В этом году «Продэкспо» будет проводиться в 26-й раз. Она входит в десятку крупнейших продовольственных выставок мира. В этом году на ней будет представлено 2300 участников из 65 стран, в том числе и производителей из Южной Осетии, говорит вице-президент торгово-промышленной палаты Вахтанг Джикаев.
Вот сейчас в феврале на «Продэкспо» нам предоставила Россия, вот мы по линии торгово-промышленных палат сотрудничаем, владельцем «Продэкспо» российского выставки является торгово-промышленная палата Российской Федерации, они предоставили территорию под национальную экспозицию. И вот впервые на «Продэкспо» под названием не просто как компания коммерческая, а именно национальная экспозиция Республика Южная Осетия, и будет представлено там два предприятия, винодельческое и по производству воды.
То есть винодельня Иристон-Сан и Багиата.
Да.
Приблизительно полтора года назад московская компания «Руссан», дистрибьютор и производитель алкогольной продукции, обратилась к властям Южной Осетии с предложением организовать в республике производство вин. Почему именно Южная Осетия, сказать сложно. Быть может потому, что среди акционеров предприятия этнический осетин Таймураз Гадинов. Но, по мнению Вахтанга Джикаева, не в этом главная причина.
Основной причиной, почему они вошли в Южную Осетию, это то, что как бы более либеральное законодательство, то есть отсутствие регулятора своего, что у нас нету там Росалкоголь, регулирование, да, как в России. И, соответственно, более облегченная возможность производства.
В итоге виноделам выдали территорию бывшего консервного завода в Цхинвали и 25 гектаров земли под виноградники, из которых в прошлом году было посажено 15 гектаров. На предоставленной территории в декабре прошлого года открылась современная линия по производству и розливу вин. Это второе предприятие после БТК-4, которое стало результатом прямых инвестиций, то есть не из выделенных России средств на развитие бизнеса, а собственных капиталовложений. Вполне понятно, что собственные виноградники начнут плодоносить года через 3, а до тех пор, как я слышал, фирма закупала сырье в Знаурском, Ленингорском и Цхинвальском районах республики. То есть о производственных объемах говорить пока рано. Предприятие в стадии становления, но тем не менее уже получило место на выставке. Согласитесь, мало кто из российских компаний по производству алкоголя, открывшийся пару месяцев назад, мог бы получить место на такой престижной выставке. Как сообщили спутнику Южной Осетии в пресс-службе предприятия, цитирую, в рамках выставки за 5 дней у нас запланировано около 200 встреч с дистрибьюторами и сетями из регионов России. Кроме того, мы пригласили представителей из торговых компаний ЛНР, ДНР, Казахстана. Будем заключать контракты. Предстоит очень интересная работа. Конец цитаты. Очевидно, что это не единственная преференция, на которую фирма, как представитель Южной Осетии, вправе рассчитывать. Среди прочих возможностей, которые открывают юго-осетинский юридический адрес, это и реализация через сеть фирменных магазинов Южной Осетии в Крыму. Кроме того, у юго-осетинской продукции есть самые комфортные условия для реализации в Луганске и Донецке. Причем потенциальный инвестор может всегда организовать дело в обход санкций. По мнению российского политолога Владимира Новикова, очевидно, что это элемент российской политики – сделать Южную Осетию привлекательной для инвестиций.
Действительно, за счет такого входа через юго-осетинскую площадку данные структуры получают более высокий инвестиционный рейтинг, да, и некие привилегии. Но давайте посмотрим, заслужено ли это или нет. Я считаю, что вполне эти компании этого заслужили. Почему? Потому что, первое, они пришли сами, со своими деньгами, вложились в весьма проблемный участок земли, завезли свое же оборудование, то есть люди рискнули деньгами. А теперь вопрос, да, можно, конечно, говорить, что они получают некие эксклюзивные права, то есть, грубо говоря, вход в торговые сети. Но вопрос же не только во входе в торговые сети, а вопрос, пойдет этот товар или не пойдет. То есть это долгосрочная инвестиция, это игра в долгую. И если инвестор готов играть в долгую, то почему бы не дать ему такую привилегию, как особый статус в рамках национальной экспозиции на международной ярмарке?
Это был российский политолог Владимир Новиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Грузии планируется реформа системы экзаменов для поступления в вузы, а также отмена выпускных экзаменов у старшеклассников. Вопросы экспертам по этому поводу задавал Ираклий Урагвелидзе.
Выпускные экзамены в школах Грузии с 2020 года будут отменены. Также с будущего года общенациональные вступительные экзамены будут проводиться по 3 предметам вместо 4. Экзамен по общим навыкам будет отменен. По мнению министра Михаила Батиашвили, отмена тестовых экзаменов повысит независимость школы.
Приемные экзамены будут максимально приближены к школьной программе. В итоге школа станет более сильной, чем сегодня, и будет ориентирована на получение знаний. Также считаю, что у вузов должно быть право добавлять один вступительный экзамен на свое усмотрение.
По словам преподавателя университета Или Сико Джанаши, изменение правил вернут систему к состоянию 10-летней давности.
Система школьных аттестационных экзаменов была нацелена на уменьшение числа вступительных. Проект предусматривал 8 выпускных школьных экзаменов и 1 при поступлении в вуз. Вместо этого ученики сдают 12 экзаменов, чтобы стать студентом. Эта система выгодна частным репетиторам, а также учителям аттестационных центров, составляющим экзаменационные тесты и получающим за это вознаграждение. В результате создалась ситуация, когда общеобразовательные, да и частные школы отказываются от многообразия предметов, сфокусировавшись только на дисциплинах, необходимых для поступления в вуз. Поэтому считаю этот шаг оправданным. Система нуждалась в обновлении.
А по мнению экс-министра образования Гии Нодия, в анонсированных Минобразования новшествах лишь снижение количества обязательных вступительных экзаменов имело резон. Однако, по мнению специалиста, и тут власти поступили вопреки логике.
Экзамен по общим навыкам, он наиболее объективен. В том смысле, что он лучше всех предсказывает, насколько студент готов к тому, чтобы учиться в высшем учебном заведении. И одновременно этот экзамен ставит всех в исходно равное положение. Все, что оправдывает свое решение, то, что вот люди слишком много тратят на репетиторов. Но объективно экзамен по общим навыкам, он меньше, чем другие экзамены, требует репетиторства. То есть легче абитуриент сдать этот экзамен без репетиторов.
Упрощенные правила поступления могут снизить интерес к ведущим вузам страны, предположил Гия Нодия.
Те правила, которые были, они выгодны лучшим университетам. Абитуриенты, исходя из человеческой природы, ищут более легких путей. Это на руку, скажем, таким вузам, которые являются скорее бизнесом и заинтересованы в том, чтобы получить больше студентов.
В целом, по мнению Сико Джанаши, система образования нуждается в коренной, а не в косметической реорганизации.
Вступительный экзамен не должен быть единственным критерием поступления в вуз. Если ученик участвовал в олимпиадах, имеет достижения в творческой или иной сфере, это должно служить бонусом при поступлении и не зависеть от оценок экзаменов. Изъяны системы видны невооруженным глазом. К примеру, никому не интересно, чтобы абитуриент, поступающий с намерением изучения программ сельского хозяйства, имел отношение к сельской местности или сдавал экзамены по профилю предметом, а не в централизованном для всех порядке.
Эксперты также отреагировали на заявление оппозиции о рисках роста коррупции в сфере образования. На этом этапе такой опасности нет, считают специалисты. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат, хасост, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Кого-то беспокоит экология, кто-то хочет жить, как в Дубае. Вопрос о добыче нефти в самопровозглашенной Республике Абхазия явно вызывает споры в обществе. Звучит даже предложение о референдуме. Жителей Сухуми опрашивала наш корреспондент Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Вы верите в то, что Абхазия может разбогатеть на добыче нефти?
Я не думаю. В ближайшие лет 10-15 я не думаю, что Абхазия может на нефти что-то, государство заиметь с этого.
Почему?
Коррупция в первую же очередь. Я думаю, что это надо отложить до того момента, когда Абхазия будет уже на самом деле самостоятельной. Скажем, утечка нефти, да? Это же надо какие ресурсы туда вложить, чтобы устранить всего этого, чтобы не было катастрофы экологической. В Абхазии таких ресурсов нету сейчас. В соцсетях тоже вот говорили на самом деле. Даже вот пляжный мусор не могут убрать, а уже не говорить о нефти какой-то, которая разлилась. Меня зовут Инал.
Ну, если постараться, наверное, может.
Вы считаете, что Абхазия должна, да, добывать нефть?
А Дубай? Может, мы будем как в Дубае? Надо подумать.
Я сам работал на Буреме при советской власти геологоразведки. Если фонтаном будет идти, я никогда в жизни не покажу. Но если увидеть этот наплыв будет, море запачкано будет.
А мне это не надо. Мирон Кецба.
Я думаю, что вступить, во-первых, в мировой рынок, сотрудничать с другими странами, работа появится. От этой нефти можно добыть топливо, мазут, дороги делать там, например, ТЭС построить, тепло, электроэнергию. Много можно что делать. Из этой нефти можно создавать строительные материалы, пластиковые, там, пластмассовые изделия, игр.
Нет, не верю. И не хочу. Верить тоже не хочу. Это все вранье.
Почему?
Не знаю, они испортят природу. В первую очередь я не хочу. Это для чиновников, наверное, хорошо. А для простых людей, как я, нехорошо. Матильда.
Слушайте, все кричат «не нужно». А другие нужно. Специалисты еще и в других странах, если они сравнять, богатые ли эти страны, которые, да, может быть, им лучше живется, чем нам. Что им дало это, и вот когда они сделают вывод, мы будем с ними согласны. Но когда есть нефть, по-моему, над нами будет кто-то командовать, а не мы сами. Хотелось бы, чтобы было, чтобы у людей была работа, может быть. Есть у нас природа, и что она нам дала? Ламара.
Для того, чтобы обсуждать такие глобальные вопросы, нужно хотя бы начать с того, что мы должны за чистотой следить. Мы говорим об экологии, мы говорим о том, что это нанесет вред нашему курорту, но, к сожалению, видим главную угрозу в нефти. Я не политик, не экономист, но если те, кому доверили власть, решают, что так нужно, наверное, так нужно. Это большинство избирателей приняло решение сделать президентом того или иного, а он подписывает соответствующие документы. Другое дело, что референдум может должен это решать, такие вопросы. Это, наверное, надо создать инициативную группу для того, чтобы высказать свое мнение о том, что все-таки должен принимать решение референдум. Я не против того, что принимаются решения по поводу добычи нефти.
Тимур? Я думаю, нет. Для народа пойдет ли это все добро государственное? Я думаю, не стоит такие ресурсы поднимать природные. Во-первых, экология, я думаю, тоже может что-то повлиять на экологию. Меня зовут Игорь.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала индекс восприятия коррупции в разных странах за 2018 год. Грузия в новом рейтинге набрала 58 баллов и заняла 41 место среди 180 стран мира. По сравнению с 2017 годом, страна незначительно улучшила свои показатели, плюс 2 балла. Впрочем, как отмечают эксперты Transparency International, в настоящее время Грузия сталкивается с проблемами с демократией, что делает ее уязвимой перед лицом коррупции высокого уровня и препятствует развитию, дает Sava News. В организации предупреждают, что безнаказанность порождает в обществе чувство недоверия. Так, согласно недавнему опросу, проведенному Transparency International Georgia, 36% граждан страны считают, что чиновники злоупотребляют своей властью ради личной выгоды. В 2013 году этот показатель был на отметке 12%. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов и видов на жительство. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики. По информации начальника паспортного управления МВД Эдуарда Монаргия, всего выдано 99 345 общегражданских паспортов, 9550 готовы к выдаче, 10220 находятся в производстве, информирует Абсный пресс. Хаджимба поручил паспортному управлению МВД передать главам районных и городских администраций списки граждан, которые длительное время не забирают готовые к выдаче паспорта, а также списки граждан, не сдавших документы для замены общегражданского паспорта, для того, чтобы местные администрации оказали содействие в этом вопросе. Президент Грузии Солома Зурабишвили заявляет, что хочет встретиться с президентом США до того, как Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут новую встречу, информирует общественный вещатель. По словам Соломы Зурабишвили, ее администрация уже обратилась с просьбой к Белому дому, однако пока неизвестно, удастся ли провести рабочий визит грузинского президента Грузии в Вашингтон до встречи президента США и России. Может состояться встреча Трампа и Путина. Повестка дня встречи пока неизвестна. Для нас главное, чтобы у нас до этого появилась возможность встретиться с американским президентом. Мы должны ознакомить Трампа с нашим видением, с болезненными для нас вопросами, чтобы он знал, что с нашей стороны является самым настораживающим в этой дискуссии, сказала президент. Солома Зурабишвили в ранге президента страны пока совершила лишь один зарубежный визит в Брюссель. Встреча представителей Грузии и России по теме таможенного мониторинга грузов состоится 8-9 февраля в Швейцарии. Об этом сообщил сегодня министр финансов Грузии Иван Мачевариани. По словам министра, именно на этой встрече вместе с участвующими в соглашении сторонами будет разработана дальнейшая стратегия действий трехсторонней рабочей группы, информирует общественный вещатель. Резервный водовод в Анате-Цхинвале мощностью 15 кубометров воды в сутки будет построен к концу текущего года в Южной Осетии, сообщает информагентство РЕС по службе Министерства строительства и архитектуры и ЖКХ самопровозглашенной Республики Южная Осетия.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция уполномоченного по правам человека самопровозглашенной Республики Абхазия Асиды Шакрыл. На ней было затронуто много вопросов, но больше всего времени и внимания ее участники уделили правовому статусу жителей Гальского района. На пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция уполномоченного по правам человека Республики Абхазия Асиды Шакрыл. Хотя этот институт был создан в Абхазии в 2016 году, омбудсмен отметила, что к полноценной работе он приступил только в ноябре прошлого года, после обретения своего офиса. Асида Георгиевна сказала, что только за январь этого года обратилось уже 27 человек. Большинство из них недовольны судебными решениями и своим жилищным положением. Одной из проблем в деятельности омбудсмена Шакрыл назвала некомпетентность некоторых чиновников. К примеру, когда я делаю запросы в разные структуры, чиновники не всегда отвечают на них, хотя не имеют на это права, сказала она. Журналистам был задан вопрос. Одной из сложнейших проблем в независимой Абхазии стало правовое положение жителей трех восточных районов, которые имеют грузинское гражданство и отказ от которого ими в ближайшее время нереален. Разные властные команды у нас в Абхазии по-разному пытались решить эту проблему. Что вы думаете об этом и является ли, на ваш взгляд, вид на жительство, который выдается, но очень медленно, взамен изъятых абхазских паспортов, тут действительно выходом из положения? Асида Шакрыл ответила.
Вопрос очень оказался сложным, как вы отметили. В первую очередь, что бы я хотела сказать, решение этого как так называемого гальского вопроса, как часто у нас говорят, не может быть простым и односложным. Это вопрос, который требует многостороннего подхода. В первую очередь, это должен быть дифференцированный подход. Не может быть одного решения все категории лиц. Буквально сегодня у меня в офисе были представители Гальского района, которые поднимали именно эти вопросы. Они оценивают ситуацию самыми такими, да, неприятными словами. Прежде всего, в Гальском районе проживают люди, чьи прародители там родились, никуда не уезжали, жили, считают себя гражданами Абхазии. Например, женщина, которая сегодня ко мне приехала, она говорит: «Я никогда не возьму вид на жительство, потому что это моя земля, здесь родились мои предки, я в Грузии не жила». Более того, она не является гражданкой Грузии, но ее документы в течение года лежат в паспортном столе, и ей не отвечают никаким образом. Она не получила ответ за все это время. У нее есть паспорт старого образца, который годен до 2021 года. Более того, это женщина, которая в самые тяжелые послевоенные годы находилась там и очень много делала для того, чтобы как-то вот благоустроить эту жизнь. Она работала на официальных должностях и так далее. То есть непонятно, почему эта женщина сегодня не может получить гражданство Абхазии. Есть те, которые, вот как уже сказали, имеют гражданство Грузии, но очень многие хотят отказаться от гражданства грузинского. У них нет такой возможности, юридически нет такой возможности, потому что Грузия не дает такой документ. Я знаю, что в свое время Бижан Убири, депутат парламента, поднимал этот вопрос. Он говорил, например, о 2000 людей, которые хотят отказаться от гражданства Грузии, но не знают, каким образом это сделать, потому что не могут получить такой документ. Я думаю, что в интересах абхазского государства было бы подумать о том, какой документ мы могли бы предложить им, чтобы был легитимным их отказ. И для нашего государства это был бы легитимным документом. Это наша задача, это не задача какого-то государства. Но мы могли бы продумать, например, если после этого эти люди воспользовались гражданством, о мерах ответственности и так далее.
Продолжая эту тему, омбудсмен подчеркнула, что у нас много говорят о необходимости интеграции гальцев в абхазское общество, но наши действия порой ведут к противоположному. Закон о правовом положении иностранных граждан не может решить существующую проблему. Нужно создавать площадки для обсуждения этого вопроса, главное, не политизируя его. Асида Шакрыл сообщила, что практически готов сайт омбудсмена, куда каждый сможет обратиться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Спасите наши души, остановим смерть» под этим лозунгом у офиса газораспределительной компании «Кастрангаз Тбилиси» прошла сегодня акция протеста. Участники митинга, организованного НПО «Гражданское движение», потребовали отставки генерального директора компании Мамуки Кобахидзе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Если бы у руководителя компании «Кастрангаз» была хоть капля совести, нам бы не пришлось требовать его отставки. Он бы уже оставил свой пост. Почти прокричал в микрофон основатель гражданского движения Алико Элисашвили. Он и его единомышленники собрались сегодня, чтобы выразить свой протест компании, которая, как они говорят, даже не попыталась ничего объяснить общественности и признать свою долю ответственности в случившемся 16 января. В тот день, предположительно, из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме, унесший жизни 4 человек, включая ребенка. В свете произошедшего участники акции считают необходимым создать общественный совет, функцией которого стало бы осуществление контроля над деятельностью газораспределительной компании. В этот совет, заявила Элисашвили, должны войти специалисты данной сферы и люди, пользующиеся доверием общества. Впрочем, увольнение директора – их главное требование, сказала Элисашвили.
Да, сотрудники проявили халатность, пришли на место, ничего не сделали. Но если компания плохая, значит, плох в первую очередь ее руководитель, а не рядовые сотрудники, которые с зарплатой 300-400 лари. У самого директора зарплата 14 тысяч лари, в то время как его ответственность и человечность и на 14 лари не тянет. Осталась ли у него совесть хотя бы на 14 тетри? Он ведь не тарелки, стулья или столы какие-то производит, чтобы взять и просто не покупать их у него из-за того, что они негодны. Хотим мы этого или нет, мы в их руках, наша безопасность в их руках.
Между тем, в мэрии анонсируют ряд изменений. Там накануне состоялась первая рабочая встреча, в которой приняли участие представители Министерства экономики, Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии и компании «Кастрангаз». Окончательное решение еще не принято, но в общих чертах известно, что планируется сделать обязательную установку детекторов газа в подъездах жилых домов. Этот пункт, предположительно, привяжут к списку требований, которые нужно удовлетворить, чтобы дом был принят в эксплуатацию. Говорит Натья Турнава, заместитель министра экономики. На начальном этапе жителям старых жилых корпусов мы можем сами предложить этот пакет услуг и разделить расходы. Но в будущем, очень скоро, это должно стать обязательным для всех. Человек, который не думает о своей безопасности, это угроза не только для него самого, но и для соседей. Поэтому каждый из нас должен осознать эту ответственность. Впрочем, рассчитывать исключительно на благоразумность и инстинкт самосохранения граждан власти, судя по всему, больше не собираются, говорит Ирина Милорава, председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Кроме этого, речь идет об ужесточении ответственности, наказания потребителей, а именно о соответствующих изменениях в Кодексе административных правонарушений. После этого изменения будут осуществлены в определенных нормативных актах правительства, в основном это технические регламенты, которые, естественно, касаются вопросов безопасности. Сказала Милорава. Гия Арабидзе, декан факультета энергетики технического университета, в определенной степени удивлен, что встреча прошла без представителей вуза. Тем не менее, он считает, что в целом ход мысли властей логичен. Работу, по его словам, следует вести в трех направлениях. Это, собственно, законодательная база, переподготовка и сертификация технического персонала и повышение самосознания граждан. Что привело к той ситуации, в которой Тбилиси оказался сегодня? В 90-х люди лишились электричества, отопления и газа, говорит декан. Газ спустя время появился, однако определенные функции, которые службы выполняли до этого, были просто проигнорированы.
Одна служба говорит, что это не входит в ее компетенции, другая, что вправе провести газ только до подъезда, третья, еще что-то. Все это в конечном счете привело к тому, с чем мы имеем дело сегодня. Пока повозка не перевернется, дорогу не увидишь. Пусть земля будет пухом тем людям, погибшим в результате взрыва. Может быть, хоть это станет поводом что-то изменить.
Как именно между какими службами, ведомствами и компаниями будут разделены функции, не принципиально, считает декан. Главное, чтобы люди, которые будут подводить коммуникации, осуществлять работы внутри здания, будь то монтаж приборов и прочее, а также осуществлять контроль, имели официальное разрешение на это и были сертифицированными специалистами, говорит Гия Арабидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинские политологи говорят об ослаблении оппозиции. Испанские власти отказываются предоставлять политическое убежище гражданам Грузии. Экспорт фундука из страны сократился на 30,5%. Обзор прессы подготовил Серго Брегвадзе.
Процесс назначения судей показал, что в стране наблюдается политический кризис, пишет газета «Квирис Палитра». Представители правящей партии постараются принять фасадные полумеры, чтобы решить проблему, высказывает свое предположение политолог Гия Хухашвили. На это указывают и заявления некоторых политиков от большинства, и отношение к этой проблеме представителей судебной системы, считает респондент издания. Между тем, оппозиция сегодня не в состоянии вступить в противостояние с властями по данному вопросу, считает Хухашвили.
Потенциал оппозиции очень ограничен, чтобы создать серьезные проблемы властям. А тема судей, знаменосцы которой третий сектор – одна из главных тестов, который определит, в каком направлении будет развиваться дальше страна. Возможности оппозиции малы, но я не исключаю, что она начнет альтернативный политический процесс. Таково требование общества, и политическая элита должна суметь перегруппироваться так, чтобы ответить этому требованию. Движущая сила любого кризиса – народ, а он сегодня не доверяет ни властям, ни оппозиции.
Из-за тяжелейших ошибок немалая часть электората грузинской мечты перешла на сторону оппозиции. Для его сохранения оппозиции придется постоянно держать избирателей в тонусе, продолжает Хухашвили. Впрочем, оппоненты властей находят подходящие для этого темы. Например, требование провести выборы 2020 года по пропорциональной системе, считает политолог. Власти могут не пойти на этот шаг, но им придется заплатить за это высокую политическую цену, сказал респондент «Квирис Палитра». Испания больше не будет предоставлять убежище гражданам Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель Фонтельес, пишет сайт телекомпании Имеди. Мадрид считает, что в Грузии нет политических проблем, поэтому предоставление убежища по политическим причинам будет прекращено, заявил министр.
Этот поток должен сократиться, и люди не должны тратить время и деньги на цели, которых достичь невозможно. В последние годы ситуация в Грузии не менялась, а число соискателей убежища выросло с 40 до 1000 человек.
Заявил министр иностранных дел Испании во время встречи накануне с грузинским коллегой Давидом Залкальяни. Министр Жозе Боррель также в очередной раз выразил позицию Испании по отношению к самопровозглашенным республикам Абхазии и Южной Осетии, как неотъемлемых частей Грузии. И заверил, что Мадрид поддерживает стремление Грузии к полноценному членству в Евросоюзе и НАТО, пишет информационное интернет-агентство civil.ge. Экспорт фундука из Грузии в 2018 году сократился на 30,5% по сравнению с 2017, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. В итоге он впервые за несколько последних лет не попал в десятку самых экспортируемых продуктов. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в прошлом году сумма, поступившая от экспорта ореха, составила 57 миллионов 665 тысяч долларов. Это 1,7% от общей суммы, полученные от экспорта всех продуктов. Директор Ассоциации производителей и экспортеров ореха Леван Кардава считает, что причина – падение качества продукта из-за грибка и нашествия мраморного клопа.
В прошлом году в рамках кампании по борьбе с мраморным клопом были предприняты важные шаги, однако проблема остается актуальной. Что касается грибка, это итог плохого ухода за растениями. Это касается и выращивания, и хранения ореха.
Кроме того, в прошлом году наблюдалось понижение цен на грузинский фундук. На это повлиял и конкурирующий с ним аналогичный турецкий продукт, считает Леван Кардава. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия сегодня размышляет, почему грузинские власти не спешат поддержать украинскую автокефалию.
Церемония передачи Томаса, то есть решение предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви Вселенским Патриархом Варфоломеем, стала самой важной новостью января на постсоветском пространстве. Россия потеряла очень важный рычаг давления на Украину и отреагировала крайне остро. Ее православная церковь разорвала отношения со Вселенским Патриархом. Президент Путин прямо пригрозил конфликтами в связи с разделом церковного имущества на Украине. Военную эскалацию в Керченском проливе тоже можно косвенно связать с желанием Москвы наказать Украину за нанесенное на церковном фронте поражение. Заговорили об историческом разделе православного мира между полюсами Константинополя и Москвы. Поэтому сейчас очень важна реакция других православных церквей. Грузия – исторически православная страна, находящаяся в конфликте с Россией. Но пока она никак не проявила солидарности с Украиной, что было бы более чем естественно. Грузинская православная церковь придумывает все новые отговорки, чтобы не выражать своей позиции. Сейчас она взяла время для изучения Томаса, предположительно, до весны. При этом отдельные иерархи публично высказывают противоположные мнения. Кто-то поздравляет украинцев с автокефалией, а епископ Схалский Спиридон клеймит Вселенского Патриарха за неправильное решение и молится за грядущее объединение русского, украинского, а заодно и белорусского народов. А что государство? Оно прячется за спину церкви. Президент Саломе Зурабишвили и другие руководители повторяют, что автокефалия Украины – вопрос церковный. Поэтому светской власти полагается ждать, пока родная церковь не определится. Что малоубедительно, поскольку вопрос автокефалии столь же геополитический, как и церковный. Так в православном мире было всегда. На церемонии передачи Томаса в Стамбуле присутствовал как митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, так и президент страны Петро Порошенко. Грузинская конституция признает разделение церкви и государства, так что президенту Зурабишвили ничто не мешало поздравить коллегу с событием, которое тот считает для своей страны крайне важным. Почему ни церковь, ни государство никак не может определить свою позицию? Самое уважительное объяснение, которое я слышал касательно поведения церкви, заключается в том, что она не хочет стать первой и ждет, пока другие православные церкви, например, греческая, выразят свои позиции. Возможно. Но, может быть, большинство грузинских иерархов просто не хочет принять решение, которое очень не понравится РПЦ. Умонастроение украинской и грузинской церквей крайне различно. По главе украинской церкви молодой митрополит Епифаний, который никак не связан ни с советским временем, ни с российской церковью. Он получил образование на Украине и в Греции и известен как активный противник московского влияния на свою страну. Католикос-патриарх грузинской православной церкви Илья II образованием и биографией привязан к советскому времени, когда действия церкви курировал Комитет государственной безопасности. Что насчет мотивов светской власти? Ее осторожность можно объяснить внутренними причинами. В грузинском политическом классе господствует мнение, что противоречить церкви – политическое самоубийство. По некоторым вопросам грузинская мечта осмеливалась идти против церкви, но сейчас ее популярность пошатнулась, и хорошие отношения с церковью ей необходимы, как воздух. Но все можно объяснить и, собственно, внешнеполитическими причинами. Правительство не хочет предпринимать шагов, которые вызовут возражение Кремля. Здесь могут возразить. Но ведь правительство Иванишвили успешно продолжило курс своих предшественников на европейскую и евроатлантическую интеграцию, который не мог быть приятен Москве. Все так, но этот курс пользуется широкой поддержкой общества, и менять его не так-то легко. Тем более Москва уверена, что ни в НАТО, ни в Евросоюз Грузию принимать все равно никто не собирается, поэтому грузинская политика в отношении этих организаций не слишком опасна для ее интересов. А вот украинский вопрос для России крайне важен, и все, связанное с ним, она воспринимает очень эмоционально. Поэтому Грузия держится как можно подальше от этой проблемы и, соответственно, от Украины. Раньше крайняя вялость грузинско-украинских отношений можно было объяснить фактором Саакашвили, который стал украинским государственным деятелем. Сейчас этот фактор потерял значение, но ничего, по сути, не изменилось. Трудно найти страну, с которой у Грузии больше общих интересов, чем с Украиной. Отсутствие у нее активной украинской политики можно объяснить лишь скрытой лояльностью к Кремлю.
Наш постоянный автор Гия Нудия о нежелании грузинских властей поддержать украинскую автокефалию. Взгляд из Тбилиси.
Взгляд из.
И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Абхазии открывает свой 39-й сезон. О новых проектах театра, будущих премьерах, гастролях и спектаклях рассказал генеральный директор РУС-драмы Ираклий Хиндба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Государственный русский театр драмы стал самой активной и посещаемой театральной площадкой в Абхазии. На его спектаклях практически всегда аншлаги. И, конечно, нам всем интересно, что нас ожидает в новом 39-м театральном сезоне. Два главных события, которые намечены на 2019 год, это открытие арт-фойе и детской студии. Генеральный директор РУС-драмы Ираклий Хиндба рассказывает.
Арт-фойе будет совершенно новая площадка для нашего театра. Это будет таким современным местом, пространством, в котором мы будем проводить моноспектакли, творческие вечера, иные проекты, спектакли для детей, например, для самых маленьких, концерты. Здесь возможно все. Это такое место для эксперимента, для творческого поиска, для провокации даже возможно. Главное, чтобы театр не был застойным местом. Театр должен быть живым, развивающимся пространством, обдуваемым всеми ветрами, открытым для молодежи, в первую очередь, потому что мы должны воспитывать зрителя, открытым для всех. И вот такая задача стоит перед нашим театром.
Презентация проекта состоится 30 января, и арт-фойе стартует с небольшого концерта, подготовленного силами актеров. Важнейшей новостью сезона станет открытие детской студии на базе театра. Ираклий Хиндба проинформировал.
Сегодня я объявляю о том, что мы начинаем прием заявлений от детей, от родителей, которые хотели бы в этой студии обучаться. Преподавать будут наши актеры, и они будут этому уделять много времени и сил. Я вас уверяю, что это будет очень серьезно и очень качественно. Джамбул Жандарья будет руководителем этой студии. Да, дети от 10 лет будут обучаться драматическому искусству, танец, речь, пластика. Дети будут принимать участие в наших каких-то проектах, обучения неплатно, потому что у нас нет возможностей с учетом тех обязательств, которые у театра есть, при небольшом государственном финансировании. Мы должны поддерживать еще актеров каким-то другим образом.
Министерство культуры и Министерство финансов при поддержке депутатов парламента увеличили финансирование театра на 2019 год, что позволило ему расширить творческий коллектив с 12 актеров до 19. Еще одна новость сезона – гастроли. Ираклий Хиндба сообщил.
Спектакль «Качамурат» приглашен для участия в фестивале театральном в Мордовии в конце марта нынешнего года. Он будет играться на открытии фестиваля. Если все будет нормально, у нас финансирование все сложится хорошо, мы этот спектакль покажем в Саранске.
6 марта – особенная для русского театра драмы дата. В этот день будет отмечаться 90-летие со дня рождения Фазиля Искандера. Ираклий Хиндба рассказывает.
В этот день в нашем театре состоится вечер Фазиля Искандера. Это не будет привычный всем мемориальный трагический вечер. Это будет очень светлый, радостный, одухотворяющий и вдохновляющий вечер. Потому что Искандер на этом свете, на том свете он жив, так как мы его любим, помним, читаем.
Генеральный директор театра объявил несколько будущих премьер. Это два спектакля при поддержке Союза театральных деятелей России. «Лисистрата» в постановке Алексея Размахова и «Электра» в постановке Артема Устинова. Алексей Размахов поставит еще один премьерный спектакль по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». А режиссер Антон Киселюс поставит «Визит старой дамы» по пьесе Фридриха Дюренмата. В конце апреля в Росдраме в рамках проекта «Шедевры московской сцены» пройдут гастроли театра на Юго-Западе, который покажет 3 спектакля «Мастер и Маргарита», «Портрет Дориана Грея» и детский спектакль «В поисках сокровищ». Последней премьерой 39-го сезона будет «Гарри Поттер и философский камень» в постановке российского режиссера Сергея Ефремова. Ираклий Хинба пообещал, что этот спектакль станет настоящим театральным блокбастером с превращениями и спецэффектами, в котором будет занята вся труппа театра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.